говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ливан, Израиль и Хезболлах. Почему проиранская группировка решила показать силу у себя в стране? Фактор Хиллари Клинтон в президентской кампании в США. Российско-чеченский договор о дружбе 11 лет после подписания. И наука, современная классификация живых организмов на Земле. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагун. Разрешить ситуацию в Ливане сейчас пытается делегация Лиги арабских государств. Саудовская Аравия заявила, что если будет доказано, что за действиями Хезболлах стоял Иран, то арабский мир может заморозить связи с Тегераном. К более жесткой позиции арабского мира призывает и Израиль. Президент страны Шимон Перес.
Хезболлах просто уничтожает Ливан, и это проблема, которая беспокоит не только Соединенные Штаты и Израиль. Она касается арабского мира тоже. Для них уничтожение Ливана – это уничтожение многих других государств.
В столкновениях в Ливане, которые начались 7 мая, погибли более 80 человек. Такого страна не знала со времен гражданской войны 75-90 годов. Начало столкновениям положили решение правительства, которое руководство этой шиитской группировки расценило как объявление войны. Бойцы Хезболлах захватили в ответ отдельные районы Бейрута. Страна оказалась отрезанной от внешнего мира. Мы беседуем по телефону из Бейрута с экспертом Совета по внешней политике США Мохаммадом Бази. Что на самом деле происходит в Ливане? Почему Хезболлах решила так открыто продемонстрировать свою силу у себя в стране, чего они раньше никогда не делали? Неужели только из-за того, что правительство решило уволить генерала, отвечающего за безопасность аэропорта, поскольку его подозревали в том, что он работает на Хезболлах?
Отставка офицера безопасности – это только один вопрос. Еще одно решение правительства, которое вызвало гнев в Хезболлах, это указ, объявляющий нелегальными систему коммуникаций и телефонную систему Хезболлах. Они были признаны угрозой национальной безопасности страны. Хезболлах воспринимает это как нападение на свою собственную военную инфраструктуру. И лидер организации Хасан Насрулла заявил, что это не только вызов против системы коммуникаций, это попытка начать разоружение Хезболлах, потому что система коммуникаций, как он сказал, это важный элемент всего военного аппарата организации. Конечно, в последние полтора года в Ливане политическая власть парализована, и обе стороны уже начали привыкать к этому параличу. Эти последние события полностью изменили политический ландшафт Ливана.
Изменили в каком смысле?
Хезболлах впервые применила оружие на внутренней политической сцене после того, как в течение стольких лет обещала никогда не применять оружие дома. И она показала, что, по крайней мере, с военной точки зрения, ни одна фракция в стране даже близко не стоит к Хезболлах.
Хезболлах, в отличие от других группировок, не была разоружена после гражданской войны, потому что ее представляли как силу, способную оказать отпор внешней агрессии, подразумевалась агрессия со стороны Израиля. Ее внутренняя политическая платформа очень даже миролюбива. Вот, например, с чем она выступала на парламентских выборах 1996 года. Достижение справедливости и равенства между ливанцами рассматривается нами как одна из основ установления стабильной и уважаемой процветающей страны, в которой все ливанцы заняты созидательным процессом с энтузиазмом и солидарностью при равных возможностях, равенстве всех граждан, классов и районов в своих правах и обязанностях, будь то в политической, экономической или социальной сферах. Конец цитаты. Но теперь, как вы, господин Бази, отметили, группировка применила оружие дома, да еще и против суннитов. Как люди сейчас относятся к партии Бога?
Хезболлах по-прежнему очень популярна среди своих избирателей, среди шиитского сообщества Ливана, а также среди последователей христианского маронита генерала Мишеля Ауна. Среди других слоев населения престиж Хезболлах очень сильно пошатнулся. Но этот процесс продолжается уже полтора года, ничего нового в нем нет. К тому же Хезболлах и не очень беспокоится о других слоях населения. Ее волнует в первую очередь шиитское сообщество Ливана. Насрулла в последние два года решил также не обращать внимания на отношения с Западом. Он больше не хочет идти на диалог с ним. Похоже, он ждет, пока администрация Буша завершит свой срок, а потом он, может быть, снова повернется к Западу.
Что это за система коммуникаций, которую правительство распорядилось закрыть?
Насрулла заявил, что во время войны 2006 года система была очень полезна в конфликте с Израилем. На самом деле она существует уже долгие годы и в последнее время только модифицировалась. Кстати, что касается войны, она позволила Хизбаллах пополнить запасы ракет и обновить арсеналы, потому что группировка ожидает нового конфликта с Израилем. Произошло ли это из-за паралича власти? Ну, знаете, паралич власти, конечно, этому способствовал, но, в принципе, военная структура Хизбаллах не зависит от политики. Если бы даже паралича власти не было, Хизбаллах все равно продолжала бы вооружаться.
Прерву разговор с экспертом Совета по внешней политике США Мохаммадом Бази, который последние несколько недель находится в Ливане. Ливан сейчас воспользовался региональными рычагами, чтобы наладить диалог между правительством и Хизбаллах. А между тем, все указывает на то, что в какой-то степени за Хизбаллах стоит тоже регион – Сирия и Иран. Мнение обозревателя арабской газеты «Аль-Хаят» Хазема Сагиеха.
Есть разница между вооруженных Хизбаллах и невооруженных Хизбаллах. Хизбаллах без оружия не представляет проблемы, ее можно сдержать политическими процессами в самом Ливане. А если использовать региональные рычаги давления, то можно оставить Хизбаллах без источников оружия. Конечно, шииты представляют большинство в стране и должны иметь свое представительство во власти. Но до тех пор, пока у них оружие и пока они оспаривают монополию государства на вооруженные силы, их диктат в политической жизни абсолютно неприемлем. Так что можно сделать, кстати, тоже используя исключительно региональный подход? Во-первых, надавить на Сирию, чтобы она не вмешивалась во внутренние дела Ливана. И во-вторых, чтобы это давление имело смысл, надо исследовать вместе с Сирией возможность, например, получения назад от Израиля Голанских высот. В таком случае Сирия уже не сможет найти повода вмешиваться в дела Ливана.
Считает обозреватель арабской газеты «Аль-Хаят» Хазем Сагиех. Многие отметили, что демонстрация силы со стороны Хизбаллах совпала по времени с торжествами в Израиле по поводу 60-летия образования этого государства. Еще одна цитата из выступления президента Израиля Шимона Переса.
«Мы хотели бы видеть единый, целостный, живущий в мире Ливан. Мы не претендуем ни на их воду, ни на их землю, ни на их политику. Мы хотели бы, чтобы палестинцы жили вместе. Они много страдали в своей жизни. Раздел палестинской нации – трагедия и для них, и для всех нас. И сейчас арабский мир должен занять позицию по этому вопросу. Не по вопросу о конфликте между ними и нами, а по вопросу об их собственной судьбе».
В начале мая ливанский министр телекоммуникаций обвинил Иран в том, что он построил для Хизбаллах систему коммуникаций, с помощью которой Хизбаллах может прослушивать телефонные переговоры государственной телефонной компании. Параллельно с этим ливанская полиция арестовала в непосредственной близости от штаб-квартиры командования ливанскими вооруженными силами 4 иранцев с камерами. Иранское посольство заявило, что это были туристы, которые любовались окрестностями. А вот как отреагировали на происходящее в Ливане иранские газеты. Приведу только одну выдержку, поскольку она отражает общее настроение подконтрольной правительству прессы. Это газета «Джумхурия-Ислами» за 10 мая. Перевод предоставлен Институтом изучения ближневосточной прессы. Цитирую. «Способность Хасана Насруллы принимать мужественные и мудрые решения, несомненно, закрывает дорогу далеко идущим схемам по подрыву ливанской независимости. И, в конце концов, он победит. Сейчас США и Израиль находятся в наихудшей ситуации, и все готово для того, чтобы они потерпели еще одно поражение, решающее для региона. Это решающие дни в Ливане». Конец цитаты. А вот и заявление самого президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада.
«Сионистский режим умирает. Они должны знать, что нации в регионе ненавидят этот фальшивый и криминальный режим. И если хоть малейший, хоть очень короткий шанс будет дан странам в регионе, то они уничтожат его».
Обращусь еще раз в Бейрут к Мохаммаду Базе. Столкновения последних дней приняли характер столкновений между шиитами и суннитами. Есть ли опасность более широкого межконфессионального конфликта?
Люди в Бейруте испытывают сейчас очень сложные религиозные чувства. Я в Бейруте уже несколько недель. Могу сказать, что после того, что произошло, в Бейруте может разразиться межконфессиональная катастрофа. Недоверие и враждебные отношения между суннитами и шиитами. Отношения очень напряжены. Во многих районах, где люди мирно жили бок о бок годами и годами, это вдруг стало проблемой. А если учесть, что напряжение между шиитами и суннитами провоцируется еще и войной в Ираке, во время гражданской войны в Ливане с 1975 по 1990 год особо сильных столкновений между суннитами и шиитами в стране не было. Конфликт шел внутри групп. Были столкновения в шиитском лагере между различными шиитскими группировками. Иногда кровопролитие возникало между христианскими группами и мусульманскими группами. Но суннитско-шиитского противостояния в годы той войны не было. Так что это очень тревожное развитие.
Мы беседовали с экспертом по Ближнему Востоку в Совете по внешней политике США Мохаммадом Бази, который сейчас находится в Бейруте. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник в США прошел очередной этап первичных выборов, в ходе которых определяется кандидат Демократической партии на пост президента. В Западной Вирджинии более чем убедительную победу одержала сенатор Хиллари Клинтон. Тем не менее, наверстать разрыв с Бараком Обамой ей уже не удается. Рассказывает Владимир Абаринов.
Комментаторы президентской кампании уже без обиняков и оговорок называют Барака Обаму кандидатом Демократической партии на президентских выборах этого года. Хиллари Клинтон сохраняет чисто теоретические шансы на победу, однако упорно не сходит с дистанции. В своих публичных выступлениях она настойчиво подчеркивает, что смогла мобилизовать сегменты электората, потерянные ее предшественниками.
Женщины, особенно женщины с низким доходом, не голосовали за Джона Керри. Латиноамериканцы не поддержали сенатора Керри в таких масштабах, на какие надеялись. То же самое относится и к рабочим. Это электоральная база, которую мы потеряли и теперь пытаемся вернуть.
На обвинение в том, что она раскалывает партию, вместо того, чтобы уступить дорогу лидеру, Хиллари Клинтон отвечает, что по-прежнему считает себя более сильным соперником в поединке с кандидатом республиканцев Джоном Маккейном.
Я просто не верю в это. Я считаю, оба установили рекорд явки на первичные выборы. Мы возвращаем партии ее избирателей. Данные по активности избирателей невероятно высокие. На этой основе можно строить дальнейшую стратегию. Во всяком случае, у меня такое ощущение. Но я также полагаю, что пока еще слишком рано строить планы, все мы поглощены настоящим моментом. Помнится, в 1992 году Билл выиграл номинацию в середине июня. Как правило, сезон первичных выборов у демократов продолжается дольше, чем это было в двух последних избирательных циклах. В призывах как можно раньше сплотиться вокруг единого кандидата кроется проблема. Когда сенатор Керри выиграл номинацию, кажется, это было в марте, он опережал по опросам президента Буша, однако не выиграл выборы. Электоральная ситуация переменчива. Критерий здесь, насколько сильным кандидатом ты будешь на всеобщих выборах, кого привлечешь на свою сторону, каковы твои шансы в ключевых штатах. Если бы мы проводили первичные выборы по правилам республиканцев, я уже стала бы единым кандидатом партии. Если бы республиканцы проводили свои праймерис по нашим правилам, они продолжали бы сегодня бороться за номинацию. Республиканцы смотрят на первичные выборы под углом всеобщих, как получить 270 голосов выборщиков. У нас процедура гораздо сложнее, и она идет полным ходом. Посмотрите на мои результаты за последние пару недель. Техас, Огайо, Пенсильвания, Индиана. За три из этих четырех штатов нам предстоит борьба на всеобщих выборах. И я собираюсь выиграть их. Вот на чем мы должны сосредоточиться. На том, чтобы выставить против сенатора Маккейна сильнейшего кандидата.
Помимо сложной процедуры первичных выборов, демократы в этом году столкнулись с проблемой, которой у них не было прежде. Партийные организации двух штатов, Мичигана и Флориды, нарушили календарь, утвержденный Национальным комитетом партии, и провели у себя праймериз раньше назначенного срока. Это сразу внесло сумятицу в планы организаторов кампании и привело к сбою системы. Руководство партии пригрозило не допустить делегатов этих двух штатов на национальный съезд. Кандидаты согласились не вести там кампанию, а Барак Обама и Джон Эдвардс отозвали свои имена с бюллетеней, которыми голосовали избиратели Мичигана. Зимой, когда происходила эта история, никто не предполагал, что проблема Флориды и Мичигана станет ключевой, однако произошло именно это. В обоих штатах выиграла Хиллари Клинтон. Если учесть поданные за нее там голоса, получится, что она впереди Обамы по общему числу голосов избирателей. Ее преимущество составляет около 100 тысяч голосов. Кроме того, если считать делегатов от Флориды и Мичигана, то для победы в борьбе за партийную номинацию требуется уже не 2025 голосов делегатов Национального съезда, а 2210. Это и есть ответ на вопрос, на что рассчитывает Хиллари, продолжая борьбу.
Я рада, что вы назвали эту цифру 2210. Я считаю, это правильная цифра, потому что она включает делегатов от Флориды и Мичигана. Я говорю об этом постоянно уже в течение нескольких месяцев. Проблема должна быть решена. Оставить ее как есть или каким-то иным способом исключить из подсчета голоса избирателей Мичигана и Флориды, с моей точки зрения, это ослабит нашу позицию на всеобщих выборах осенью.
Когда говорят, что победа Хиллари Клинтон на первичных выборах арифметически невозможна, обычно забывают добавить, что победа невозможна и для Барака Обамы. И он, и она способны выиграть соперничество за номинацию только благодаря голосам привилегированных делегатов съезда, партийной верхушки, не связанной мнением избирателей. Поэтому сам сенатор Обама комментирует нынешнюю ситуацию осторожно.
Вы наиболее вероятный кандидат демократической партии?
Not yet. I will be...
Еще нет, я буду им, если сенатор Клинтон решит остановиться, или если после голосования в оставшихся 6 штатах мы сохраним преимущество, которое имеем сейчас. Но пока ничего не ясно, не хочу упрощать ситуацию. Сенатора Клинтон уже списывали со счетов, а она возвращалась и остается грозным соперником. Так что я хочу, знаете, доиграть матч до конца. Сенатор Клинтон намерена продолжать свою кампанию, а я надеюсь, что когда все закончится, все участники убедятся в том, что демократия и процедура работают, и придет время обратиться к проблемам, которые важны для американского народа.
Барак Обама заранее смирился с поражением в Западной Вирджинии, Кентукки и Пуэрто-Рико, но в остальных 3 штатах намерен выиграть.
Какого вы мнения о сенаторе Клинтон? Пока мы тут с вами сидим, она ведет кампанию сразу в 3 штатах. Такой же боец с головы до пят, каким была неделю назад.
Как я уже сказал, она грозный кандидат. Мы тоже собираемся вести кампанию. Сегодня ночью я вылетаю в Орегон. Вполне понятно ее стремление участвовать в 2 следующих праймерис. У нее огромное преимущество в Западной Вирджинии, огромное в Кентукки. Из 6 оставшихся штатов у нее сильные позиции, я думаю, в 3. А в остальных 3 я, возможно, выиграю с небольшим преимуществом.
Сенатор Кристофер Дод, сам недавний кандидат в президенты, поддержал Барака Обаму.
У меня нет ни малейших сомнений в том, что демократы сплотятся вокруг Барака Обамы. Сегодня не 68-й год, когда в партии царил глубокий раскол, когда в стране бушевали страсти на расовой почве, существовало антивоенное движение, и демократы разделились в своем отношении к этим проблемам. Разногласия между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой по существенным вопросам довольно незначительны. И я нисколько не сомневаюсь, что демократы, независимые избиратели, республиканцы, желающие обновления не меньше демократов, объединятся вокруг кандидатуры Барака Обамы.
Но почему, если вопрос предрешен, Хиллари Клинтон не снимает свою кандидатуру?
Я ее понимаю. Знаете, когда ведешь кампанию, мчишься куда-то со скоростью 200 км в час, всю ночь трясешься по ухабам, а через 2 суток должен мчаться в совершенно другом направлении и останавливаться на каждом шагу, это тяжкое испытание, с моей точки зрения. Дайте ей возможность перевести дух, успокоиться, осознать, что происходит вокруг. Она примет правильное решение. Я достаточно хорошо ее знаю. Она любит партию и любит эту страну. И она не допустит еще одного срока Джорджа Буша под именем Джон Маккейн, который в сущности одобряет и экономическую политику Буша, и внешнюю. Страна хочет двигаться в совершенно другом направлении.
И руководитель избирательного комитета сенатора Клинтон Терри Маккалев не согласен признать поражение.
Исходя из фактов, он, Барак Обама, почти наверняка кандидат партии, верно?
Прежде всего, никто не кандидат партии. Каждому должно быть ясно. До тех пор, пока кандидат не набрал заветное число делегатов, 2209, он не стал кандидатом демократической партии. К настоящему моменту проголосовало 35 миллионов человек. Если сосчитать всех, кто подал голос за Хиллари Клинтон или Барака Обаму, получится, что Хиллари поддержали 16 миллионов 600 тысяч человек, Обаму 16 миллионов 700 тысяч человек. Разница составляет 100 тысяч голосов из 35 миллионов.
Вы считаете Флориду и Мичиган?
Конечно. Они голосовали, тут нет вопроса. Итоги голосования утверждены избирательными комиссиями графств и штатов. Я сейчас не говорю о делегатах, но избиратели проголосовали.
В Мичигане в бюллетенях не было имени Обамы.
Он принял политическое решение снять свое имя. Давайте на чистоту. Он значился в бюллетене, но решил вычеркнуть себя из тактических соображений. Его право. Но люди проголосовали. 2,5 миллиона человек.
Тем не менее, Терри Макалев признает, что помочь Хиллари Клинтон может лишь чудо.
Признайте, что она не в состоянии обогнать Барака Обаму по числу избранных делегатов.
Маловероятно.
Это невозможно.
Нет ничего невозможного. Завтра может что-то случиться. Не думаю, что на свете есть что-то невозможное.
Вам остается уповать на вмешательство Господа или на какую-то катастрофу, которая постигнет кампанию Обамы.
Конечно. Должно произойти нечто грандиозное.
Раскол электората – угроза вполне реальная. Сторонники Обамы и Клинтон говорят, что они скорее проголосуют за кандидата республиканцев, чем за кандидата своей партии, если им не станет их любимец. Барак Обама воспринимает эту угрозу серьезно.
В Демократической партии есть избиратели Обамы и есть избиратели Клинтон. Поразительно высокий процент избирателей Клинтон говорят, что не будут голосовать за вас. Многие из них говорят, что предпочтут сенатора Маккейна. Как вы, вероятный кандидат партии, собираетесь наводить мосты над этой пропастью?
Прежде всего, так всегда бывает после упорного соперничества. В 2000 году избиратели Маккейна тоже говорили, что не будут голосовать за Буша, но в конечном счете подавляющее большинство из них все-таки проголосовало. После таких кампаний, как эта, всегда остаются синяки. Это, однако, не значит, что я не должен ничего делать в этом отношении, если стану кандидатом партии. Без сомнения, многие по-прежнему плохо знают меня. Мы порой допускали ошибки в своей кампании. Я считаю важными систематические усилия по привлечению этих людей. Мы должны рассказывать им во всех возможных подробностях, кто будет означать для них президентство Обамы, каким образом оно послужит их благу. Ведь эта кампания ведется не ради меня, не ради Хиллари Клинтон или Джона Маккейна. Она ведется ради американского народа.
Среди сторонников Хиллари Клинтон, избирателей, которые говорят, что ни за что не будут голосовать за Барака Обаму, более 20%.
За ходом президентской кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Более 25 тысяч находятся под развалинами зданий, сообщили власти КНР. Жертвами катастрофического урагана в Мьянме могли стать от 70 до 128 тысяч человек. Такие оценки приводит Красный Крест. Международный комитет подчеркивает, что опирается на данные гуманитарных организаций, работающих в зоне катастрофы. В Назрановском районе Ингушетии убиты 3 милиционера. По предварительной информации МВД Республики, неизвестные обстреляли сотрудников милиции из автомобиля, после чего скрылись. Сторонники Юлии Тимошенко продолжат блокировать работу Верховной Рады, заявила глава правительства Украины. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Киеве безрезультатно закончились консультации между Тимошенко и президентом Виктором Ющенко по преодолению политического кризиса. Россия договорилась с Азербайджаном о транспортировке через его территорию грузов для строящейся в Иране Бушерской АЭС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин после встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана. Не менее 14 человек ранены в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля. Одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, взорвалась в здании торгового центра. Соединенные Штаты отвергли предложение главы МИД России Сергея Лаврова о предоставлении Тегерану гарантии безопасности в ответ на отказ от обогащения урана. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил, что США не считают предложенную меру подходящей. На севере Испании произошел взрыв у полицейской казармы. Убит сотрудник полиции, четверо ранены. Власти резко осудили взрыв, возложив ответственность за него на группировку басков-сепаратистов ETA. В Австрии мужчина зарубил топором 5 членов своей семьи, после чего сдался полиции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российско-чеченский договор о дружбе, 11 лет после подписания. И наука, современная классификация живых организмов на Земле. Одиннадцать лет назад в Кремле был подписан договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Он был оформлен как межгосударственное соглашение, несмотря на то, что Чечня формально продолжала оставаться частью России. Тем не менее, чеченская сторона настояла на том, чтобы в документе содержалась отсылка к международному праву, а не российской конституции. Под соглашением поставили свои подписи Борис Ельцин и Аслан Масхадов. Сегодня договор денонсирован и забыт, подписавших его людей нет в живых. Заслуженно ли предан забвению сейчас этот документ? Ответ на этот вопрос попытался получить Андрей Бабицкий.
Три разных взгляда на документ, подписанный 11 лет назад. Ахмед Закаев в 1997 году министр масхадовского правительства входил в группу, участвовавшую в работе над проектом договора о мире. Он также являлся членом чеченской делегации, которая присутствовала в Кремле в момент подписания соглашения. Закаев считает, что и по сей день договор о мире не утратил своего исторического значения.
Фактически, впервые за многовековое противостояние в истории России и Чечни была найдена формула сосуществования. И эта формула была абсолютно приемлема для обеих сторон. Конечно, если бы этот договор выполнялся бы, я думаю, что сегодняшняя Россия была бы совершенно другой. И, естественно, Чечня была бы другой. У нас судьбы настолько переплетены, что любые события, которые происходят, зеркально отражаются. У нас есть прошлое. Несмотря на все минусы, плюсы, которые были в этом документе, он стал историческим. Потому что все мифические, надуманные соглашения, я помню еще советское время празднование добровольное вхождение Чечни, 200-летие. И самый последний, примечательный, вот такой, что мне запомнился, был случай в лондонском суде, как раз по моему делу. Некий профессор Бессарабов представлял российскую сторону как эксперт-юрист. И он вытащил один документ, так называемый, договор о вхождении Чечни в состав Российской империи. Там вроде бы было три подписи, и фамилии были неразборчивые. Ну, трое старшин из каких-то сел подписали, и там вот в самом тексте, осознавая всю свою преступную сущность, чеченский народ подписывается о постоянном подданстве императору России, отказывается от какой-либо формы противостояния. Но этого не будет для наших потомков. Есть четко обозначенные формулы и позиции, и принципы сторон, по которым может выстраиваться абсолютно нормальное, дружеское, равноправное отношение между Россией и Чечней.
Ахмед Закаев убежден, что главные принципы договора о мире не потеряли актуальности и сегодня.
Они все будут востребованы. Абсолютно уверен в том, что когда действительно будет принято решение закончить этот кровавый конфликт и начать нормальные взаимоотношения, сторонам придется вернуться к этому документу, и оно как бы станет опорной точкой, базовым станет в определении взаимоотношений.
Главный принцип документа – неприменение военной силы – ляжет в основу будущих отношений между Россией и Чечней, утверждает Ахмед Закаев.
Это просто элементарно – отказ от применения или угрозы применения силы. То есть военный шантаж, силовой шантаж. Установление взаимоприемлемых, равноправных отношений между Россией и Чечней. Это 3-4 пункта, которые там были обозначены. Вот, казалось бы, 400-летнее противостояние, разрушительная война и вот такой скупой документ, скупой на слова, пункты. Но он был очень весомый.
бывший главный редактор газеты «Спецназ России», глава русского общественного движения, философ Константин Крылов считает, что вообще отношения ельцинского руководства с руководством тогдашней Чечни, начиная с Дудаева и заканчивая Масхадовым, это бесконечная цепь предательств и постепенного насильственного изъятия русского народа его жизненного и правового пространства.
Ситуация с Чечней была и остается образующей для истории новейшей Российской Федерации. Российская Федерация, собственно говоря, началась и развивалась вокруг чеченского конфликта, как вокруг оси. В свое время именно победа Чечни над Россией была, и, кстати говоря, остается, некоторым образом легитимизирующей ситуации. То, что происходило в Чечне с начала конфликта и по настоящий момент, это, собственно, и есть российская история. Чеченцы в этом отношении, если угодно, главный или один из главных государствообразующих народов Российской Федерации. Первый этап был, когда дудаевский геноцид прошел абсолютно безнаказанно, когда стало ясно, что русских резать можно, причем не только на окраинах империи, где это еще можно было хоть как-то оправдать, но и на формально российской территории. Это было чрезвычайно ценным и важным для российских властей. Русским наглядно показали их место в новом государственном организме. Более того, сверхпривилегированные отношения, которые заняли чеченцы, допустим, в том же самом преступном мире Москвы, выглядело именно как поощрение. Да, это можно делать. Далее последовали так называемые чеченские войны. Как теперь стало ясно, основным содержанием чеченских войн было, собственно, многоступенчатое предательство российской армии и ее разрушение. Во время чеченских войн, собственно говоря, российская армия превратилась в абсолютно дискриминируемую общность.
Сам договор о мире, считает Константин Крылов, был ничем иным, как позорным актом капитуляции, признавшим преимущественные права чеченцев на территории России. Более того, сегодняшним руководителям Чечни удалось добиться гораздо больше в плане обеспечения независимости собственной территории, чем их ичкерийским предшественникам.
Что касается Хасавюрта, договора о мире, все это, в общем, части одного и того же процесса. Опять же, разумеется, то, что это было демонстративным, откровенным, если угодно, специально оформленным, образцово-показательным предательством интересов России, Российской Федерации, русского народа, вообще всего, связанного с Россией, в этом сомневаться не приходится. Речь шла просто-напросто о позорной капитуляции, другого слова нет, о позорной, безоговорочной, полной капитуляции перед этой самой Ичкерией. Надо сказать, что условия этой капитуляции, судя по всему, ичкерийскую сторону не устроили, они захотели большего. С другой стороны, это наложилось на электоральные потребности российской власти, что, собственно, и привело в дальнейшем к новому этапу чеченских войн и новому оформлению отношений с Чечней, на самом деле гораздо более выгодному для чеченской стороны, чем даже эти самые межгосударственные соглашения. Нынешняя Чечня имеет столько же, если не больше, независимости, чем тогда требовала, и при этом невероятные, грандиозные, ни с чем не сравнимые финансовые, экономические и политические преференции в России. Чечня является чем-то вроде любимого ребенка Российской Федерации. Она обласкана, она осыпана невероятными финансовыми и политическими возможностями. Она купается в золоте. Рамзан Кадыров сейчас является даже уже не вторым политиком России, как это было при Путине, а при нынешней ситуации едва ли не первым. Во всяком случае, объем его реальных прав не сравним ни с чем. Достаточно, например, упомянуть тот факт, что на государственном телевидении при позднем Путине было всего две фигуры, которые в принципе нельзя было критиковать. Это сам президент и Рамзан Кадыров. Точно так же, как чеченцы сейчас являются гиперпривилегированной нацией, имеющей невероятные преференции и неограниченные возможности в России. В общем-то, они делают, что хотят. В этом отношении, сравнивая, допустим, этот самый договор и нынешнее положение так называемой Чеченской Республики, трудно не согласиться с тем, что даже этот договор был в каком-то смысле слова более выгоден для России и русского народа, чем нынешнее положение Чечни. Они умудрились не просто завоевать все, а больше, чем все, чего, возможно, не было бы в случае формального отделения Чечни.
И, наконец, третий взгляд. Корреспондент «Радио Свобода» Хасин Радуев, работавший в то время в Чечне, вспоминает о том, как соотносились громкие политические свершения маскадовского руководства с реальными возможностями чеченской власти обеспечивать порядок в Чечне, поддерживать функционирование государственных институтов, гарантировать выполнение каких бы то ни было соглашений.
Ощущение окончания войны и налаживания какого-то конкретного диалога между Россией и Чечней у меня появилось не в связи с подписанием этого договора, а еще раньше, когда состоялись Хасавюртовские соглашения, вот в этот период. После этого уже понятно было, что более-менее там шатко-валко, но все-таки какие-то отношения будут налаживаться, что война остановлена, и, собственно говоря, есть время для того, чтобы попытаться преодолеть ту взаимную ненависть, которая была накоплена вот за эти 2 года войны. Что касается подписания договора о мире, оно прошло как-то и незаметно. Уже к маю 97-го года очевидны были проблемы, которые возникли перед населением, и люди все больше были озабочены именно конкретно своим состоянием, чем теми процессами, которые шли между руководителями России и Чечни. Масхадов уже к этому периоду видно было, что он не может управлять республикой. Появилось огромное количество разных полевых командиров, которых никто не знал и не видел их. Они и захватили власть в республике, и сам договор, он на этом фоне мог бы помочь Масхадову несколько подняться на новый уровень, обрести какие-то рычаги управления, но этого не случилось.
Реальные хозяева Ичкерии в тот период, многочисленные вооруженные группы, запершие Масхадова и его правительство в Грозном, взявшие под коммунальный контроль территорию Чечни, не придавали ни малейшего значения договору о мире. Они утверждали, что будут продолжать войну с Россией, какие бы договоренности не связывали Масхадова и Ельцина. Так и произошло.
Я хорошо помню, что буквально на второй день после подписания договора я разговаривал с Русланом Гилаевым. Ну, как журналист, я должен был взять комментарий, чем займется его войско и войско других полевых командиров. Он четко сказал, что не считает, что война окончена. Более того, не только Гилаев, но и Басаев, и другие полевые командиры, которые уже дистанцировались от Масхадова, говорили о том, что это не конец войны, это наоборот новый этап развития отношений, что рано или поздно мы должны все-таки более как бы радикально решить проблему с Россией. Эта тревога с этого дня больше усиливалась. Я могу сказать о своих ощущениях. Буквально вот с момента подписания этого договора до начала Второй Чеченской войны беда приближалась. Тревога, она переходила все ближе к моему дому. К осени 99-го года я не мог спокойно даже выехать на километр от того места, где я проживал. То есть без опаски быть похищенным, что на меня будет совершено нападение, будет попытка там забрать какое-то имущество и так далее, и так далее. То есть республика была разделена на части, где господствовали в основном какие-то, ну, скажем, условно полевые командиры, и они не ладили друг с другом. Естественно, мирное население страдало именно из-за этого, потому что невозможно было спокойно проехать, никаких блокпостов убрано не было, наоборот, незаконные, абсолютно непонятные какие-то бандитские, они появились везде. Это был первый признак того, что никакой государственности в Чечне не существует. Это была печальная картина именно для тех людей, кто мечтал о том, что на самом деле Чечня заживет по цивилизованным законам, и взаимоотношения с Россией будут на самом деле урегулированы. Этого не произошло, и понятно было, что дальше уже Чечня подошла ко Второй войне с большим кризисом. Это была разруха в душах людей.
3 взгляда на договор, о котором сегодня вспоминают только специалисты и непосредственные участники и свидетели.
Российско-чеченский договор о мире 11 лет спустя. Над темой работал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Современная классификация земных организмов значительно отличается от привычного разделения на животных и растений, которым пользовалось человечество сотни лет. Почему ученые стали описывать живые существа с помощью сложных систем? Об этом рассказывает кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова.
С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Со времен Аристотеля люди делили все живые организмы традиционно на животных и растения. И такая система органического мира держалась довольно долго. Но потом все постепенно стало усложняться. Довольно долго была система из 5 царств. Это бактерии, простейшие одноклеточные, животные, растения, грибы. Но в настоящее время все стало еще во много раз сложнее. Галина Алексеевна, ну вот скажите, пожалуйста, с чем связаны изменения, которые происходят в системе органического мира?
Вот вы правильно вначале сказали, что очень долго держалась точка зрения, что все живые организмы можно было разделить на животные и растения. И в основу такого аристотельского подхода был положен принцип, чем отличаются в основном животные и растения, а речь шла только о тех многоклеточных организмах, которые были доступны обывателю, быту, да и ученым, когда не было еще микроскопа, видели только внешние признаки этих организмов. И животные отличались от растений, во-первых, активным образом жизни, а растения вели сидячий, прикрепленный образ жизни, и способом поглощения питательных веществ, захватыванием таким активным глазунным питанием. И вот эта точка зрения, она господствовала значительно дольше, чем вот эта вот система органического мира, состоящая уже потом из 5 царств. До того момента, когда Левенгук впервые разглядел бактерии, он первый увидел такой прекрасный организм, как вольвакс, дрожжи. И после этого развитие микроскопии привело к тому, что стал доступен тот мир, который раньше не был вообще знаком. Было описано очень много видов, которые пытались разместить вот в эти два царства, животные и растения. И это привело к тому, что вот тот же вольвакс, который наблюдал Левенгук в капле воды, он же соединяет в себе признаки как животного, вот если подходить к аристотельскому такому пониманию, так и растения. Он подвижен, но у него есть хлоропласты, он фотосинтезирует, он не поглощает активно, не глотает пищу. Тогда куда его нужно было относить? Традиционно даже в наших школьных учебниках, если вы откроете учебник зоологии, то там есть группа простейших, есть жгутиконосцы, есть окрашенные жгутиконосцы, там вы найдете этого вольвакса. Откроете учебник ботаники, найдете группу низших растений, найдете зеленые водоросли и тоже найдете там этого вольвакса. И вот эта ситуация привела к тому, что скопилось большое количество таких одноклеточных колониальных организмов, которые не знали все-таки, где им место. И Геккель в конце XIX века предложил вот это царство протист, куда он отнес одноклеточных и колониальных организмов. Наверное, полвека прошло, прежде чем к этому времени развитие биологических наук привело к осознанию того, что есть два типа клеток. Это клетки прокариотные и эукариотные. И тогда, в 1938 году, было предложено вот еще одно новое, четвертое тогда царство, Монер, куда отнесли всех прокариотических организмов бактерий. Но опять же, три эукариотных царства, протисты, животные, растения, вот это вот царство протист, оно напоминало такую сборную солянку, куда относили то, что не подходило к крайним точкам, что такое растение и что такое, с другой стороны, животные. Вот эти все организмы, как бы промежуточные, все находились в протистах. Там же находились и грибы. Но что такое грибы тогда? Возникает вопрос. Следующее осознание – это выделение грибов из царства протист в самостоятельное царство, потому что отнесение их традиционно в ботанических системах к низшим растениям, оно не оправдано, потому что у грибов нет хлоропластов, они не фотосинтезируют, у них клеточные стенки хитин, у них в обмене веществ мочевина. То есть это такие организмы, которые как бы соединяют в себе их клетка, свойства растительной и животной, что ли, клетки. Поэтому вот было осознано царство такое, которое назвали грибы. И таким образом, где-то до середины 90-х годов вот эта вот система 4 царств эукариотных и 1 царства прокариот, она существовала и ею активно пользовались. А дальше на развивалась таким образом, что американский исследователь Карл Везе открыл археи. Археи – изумительные организмы, которые имеют прокариотическое строение клетки, но, как оказалось, очень далеко отстоят от настоящих бактерий. Причем вот эти вот все системы, которые были до Везе, они основывались в построениях на такие фенотипические признаки. Это морфология, физиология, биохимия организмов. И вот на основании этих признаков организмы классифицировались. А Вёзе предложил использовать признаки, связанные с анализом последовательности нуклеотидов гена. И он предложил как раз вот этот ген 16S-рибосомальная РНК для прокариотических клеток. Это ген, который кодирует вот эту 16S-рибосомальную РНК, входящую в состав рибосом. Рибосомы – структуры, которые есть во всех клетках, на них идет синтез белка. И оказалось, что вот эта вот такая империя, царство, вернее, Монер, оно неоднородно. И было выделено и предложена система уже не 5 царств, а 3 доменов. Домен – это на сегодняшний день самая высокая таксономическая иерархическая категория. И вот такие 3 домена, которые существуют на сегодняшний день, это бактерии, археи и эукариотные организмы. А уже дальше внутри этих доменов идет деление на империи, империи на царство, царство на дело и так далее.
А для чего вообще нужна такая наука, классификация, систематика? То есть это делается исключительно для нашего удобства? Ну, понятно, что никакой ученый не может запомнить все миллионы описанных видов, их надо по каким-то полочкам разложить. Это делается только для удобства или это отражает какую-то объективную реальность?
Вот систематика как наука о разнообразии органического мира, о видовом разнообразии этих организмов, она занимается не только тем, что, как вы правильно сказали, вот систематизирование того, что уже накоплено, но она отражает и уровень развития биологии, и она позволяет делать такие обобщения, которые дают возможность продвижению дальше в биологии, причем разным направлениям биологических наук, которые, на первый взгляд, как бы и, может быть, и не связаны обывателю вот с систематикой. Та же цитология, биохимия, молекулярная биология. Потому что вот попытка осмысления знаний и понимания того, что известно на сегодняшний день, оно дает плацдарм для того, чтобы идти дальше. И в этом отношении вот как раз систематика играет большую роль. А вот для чего нужна систематика? Юрий Татьянович Дьяков, мой учитель, на лекциях приводит такой пример. Студенты иногда тоже задают этот вопрос. Зачем нужна систематика? Он говорит, вы купили книги, и у вас их накопилось столько много, что им нужна полочка, чтобы их поставить. А дальше вы их расставите в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Вы можете их поставить корешками красивыми, и это будет доставлять вам эстетическое удовольствие. А можете расставить по тематике. Здесь детективы, здесь по ботанике какие-то книжки, здесь по грибам расставите. И тогда, если вам нужно какую-то книгу, вы ее легко найдете. Вот построение и системы, которые существуют, они все-таки задаются теми целями исследователей, которые стараются эти системы создать. И существуют системы как искусственные, так и естественные.
То есть несколько систем, да. И в зависимости от
целей.
Того...
Потому что если вы хотите, например, описать биоразнообразие, вышли там водоем какой-то, нашли, вы хотите узнать, какие тут водоросли живут, и вот вам все эти водоросли нужно определить и в какую-то систему свести. Вас не интересуют родственные связи между этими организмами, кем они приходятся родственниками другим группам. И для этого существуют такие искусственные системы, в основе которых лежат чисто морфологические признаки, которые бы легко давали вам возможность определить и опознать тот организм, который есть. И такие искусственные системы есть. Но в биологии и в науке любая система, она стремится к естественности. И она должна не только вот это многообразие организмов отражать, но и должна попытаться отражать связи между этими организмами. Родственные, кто наиболее древен, кто вот вначале...
Происхожденческий.
Да, происхождение. К такой системе, ну, стремятся научные, естественные системы. Ну, к сожалению, естественные системы для всех организмов на сегодняшний день пока невозможно создать, потому что не обо всех организмах известны жизненные циклы, строение, очень много же.
То есть аналога таблицы Менделеева здесь не получается?
Нет, аналог таблицы Менделеева пытались создать, и есть такие искусственные системы, которые сводятся к сетке. Но это не естественная система. Естественная система, то, что сейчас пытаются создать, это построение таких кладограмм, когда вы создаете дерево, где есть основание, дальше ветви, как они расходятся. Есть компьютерные программы, которые позволяют создавать вот эти деревья, и по длине ветвей, по углу расхождения можно судить о родственных отношениях. Вот таблица Менделеева таких родственных отношений она не даст.
Сейчас главным критерием для классификации живых организмов считается их родственные связи. правильно?
Это попытки создать вот такие естественные системы, филогенетические системы, в которых было бы отражение вот такое, кто от кого произошел. Но в чем трудность, которая возникает? Все понятно вот с этими тремя большими доменами. Как бы их сейчас никто не опротестовывает. Да, есть домен бактерий, есть археи, вот и есть эукариоты. Ну, об археях, наверное, известно, что это единственные организмы, которые метаногенные, что у них есть отличие от бактериальных РНК, что у них в клеточной стенке нет муреина, что характерно для бактериальных. Муреин – вещество, которое входит в состав клетки бактерий. Именно на него действуют вот эти вот пенициллиновые антибиотики, подавляя синтез муреина, за счет этого подавляет развитие возбудителей ряд бактериальных заболеваний. Вот у архей, несмотря на то, что они прокариоты, вот этих свойств нет. И у них в геноме есть интроны, что характерно для генома. Это те участки, которые не кодируют аминокислоты, что характерно для генома эукариот. Оказалось, что археи, не имеющие ядра и как бы по морфологии клетки ближе всего к бактериям, при построении вот этих вот схем филогенетических, они ближе стоят к эукариотам, нежели к бактериям.
То есть здесь решили, что различия на генетическом уровне, вот эти тонкие биохимические, они важнее, чем внешние какие-то морфологические признаки. Потому что когда в микроскоп, если посмотреть на бактерии, археи, их не отличишь.
Не отличишь, абсолютно. Также могут быть и жгутики, и клетки такие. Единственное, что такая есть форма очень кубическая, характерна только для археи, не характерна для бактерий. Но это вот единственное. Но внешне нет, нельзя отличить. Но оказалось, что внешние признаки морфологические, они часто обусловлены сходством в условиях, и это выражается сходными признаками в морфологии.
То есть среда обитания.
К среде обитания, да, да.
И поэтому они выглядят одинаково.
Они выглядят одинаково. То же самое произошло с водорослями. Водоросли, вот если мы перейдем к группе эукариотных организмов, на сегодняшний день подверглись, ну, такой самой радикальной, что ли, перестройке и переосознанию. Потому что если взять середину даже прошлого века, водоросли что собой представляли? Низшие растения, раздел ботаники в наших школьных учебниках, это как такая таксономическая категория, как это было при Линнее. На самом деле водоросли не представляют собой таксономическую категорию. Это разнородная группа организмов, которая находится на сегодняшний день в 4 из 5 империй эукариот. Водорослей нет только в империи одножгутиковых, куда такую подимперию заднежгутиковых относятся грибы и животные.
С заместителем декана биологического факультета МГУ Галиной Беляковой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много людей погибли из-за того, что это горный район. Трудно вести спасательные.
Сегодня их остается 9, и они по-прежнему отказываются от еды и пьют только минеральную
Королева
воду.
Королева Великобритании прибыла в Турцию с официальным визитом по приглашению президента страны.
Но вы нас пытаетесь поучать и упрекать. Зачем вам это надо, я не понимаю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».